Культурный шок.
Добрый день, дорогие друзья, и с вами снова программа «Культурный шок», и я ее ведущая Ася Харитонова и мой друг Рахим Татаренков. А сегодня у нас в гостях замечательная артистка балета Мариинского театра Марина Смирнова.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Марина.
Здравствуйте, Рахим, Ася.
Очень приятно снова вас видеть.
Взаимно.
У нас в гостях. И сразу зайдем с козырей, как говорится.
Так.
Про балет мы, безусловно, поговорим, но знаю я, что вы недавно попробовали себя в роли продюсера.
Да, эта роль продолжается.
Да, музыкально-драматический спектакль «Театр непокоренных». Расскажите.
Да, музыкально-драматический спектакль, он посвящен артистам Кировского театра в период блокады. Я пришла в этот проект позже. Спектакль уже был, он уже существовал и даже имел успех на нескольких площадках. Но придя к ним, мне самой захотелось им помочь. Но не в качестве артиста. Просто Мариинский театр, он полностью, вот это желание быть артистом, он исполняет. Мне хотелось какой-то другой ипостаси себя попробовать. И у коллектива как раз не было продюсера. Хотя я никогда этим не занималась, но я понимала, что можно, по крайней мере, попробовать, я хуже не сделаю. И спектакль, да, посвящен артистам Кировского театра и их подвигу. То есть в период блокады театр функционировал. И существовали выездные бригады. Прям выезжали на фронт и давали концерты оперные артисты и балетные артисты. И это, несомненно, подвиг, действительно. И эта тема, конечно, актуальна сейчас становится. Все более и более, и тема становится сложна, потому что война — это сейчас тема для спекуляций в первую очередь, и сложно нести смыслы добрые и патриотические сейчас, чтобы это не спекулировали как-то не в том русле. Спектакль полностью основан на дневниках. Канва у нас своя. То есть у нас есть сюжет, что на самом деле происходит действо сейчас, и девочка читает эти мемуары. И думает, каково это, наверное, когда война начинается, и что значит найти в себе силы идти танцевать балет, когда ты не ел. Мы все представляем.
Ну вот у меня сейчас, конечно, этот вопрос и вертится, что я думаю, господи,
Да, вообще, что двигало людьми, чтобы идти давать концерты просто в холоде, одевать тунику, трико балетное, одевать пуанты, заниматься в холоде и танцевать. Делать это профессионально и с настроением. И мы, да, хотим эту тему поднять. Учитывая, что и сейчас среди педагогов, репетиторов в Академии Маганова, в Мариинском театре есть дети блокады, которые поступили, например, в балетное училище во время блокады. И хочется, конечно, им посвятить этот спектакль. Мы их приглашаем на него. И мы надеемся, что это действительно будет такое событие. Если до начала специальной военной операции это было больше как мемориального значения, это вот дань памяти, то, опять-таки повторюсь, сейчас это новый смысл приобретает. Это очень интересно. Это не только дань блокадникам, это и диалог с современным обществом. И это интересно. И спектакль у нас все время изменяется. В январе у нас такой небольшой блок из трех спектаклей. И каждый спектакль, он разный. Потому что мы постоянно видим, что меняется контекст. Потому что он сейчас важен в нашем спектакле. И мы постоянно вот этот диалог со зрителем выстраиваем. Мы понимаем, что сейчас война, она везде, в соцсетях. И мы не хотим зрителя просто пришибить этим. Мы хотим донести идею, как мне кажется, что она очень хорошо доносится, почему искусство спасло тогда отчасти людей в Ленинграде запертых, и откуда у людей, у артистов находились силы идти эти спектакли давать.
Почему искусство спасло? Вот это же важный момент. Вот расскажите.
Вот я на примере спектакля расскажу. Артисты произносят монологи. Монологи, конечно, как вы понимаете, не развлекательного характера. Угу. Там это тяжело и зрителю. Это непросто слушать. Ты сопереживаешь. Тем более, вот я опять сказала, что сейчас все сопереживают нашу ситуацию. И становится невыносимо порой, но звучит, допустим, музыка из «Лебединого озера», как воспоминание о спектакле на военном корабле, куда выезжали артисты. Или звучит песня, и артисты сами исполняют. Артисты у нас студенты Санкт-Петербургской консерватории, они потенциальные профессиональные оперные артисты, и они сами исполняют, например, песню «Горит свечи и огарочек», которая была написана, да, уже в 45-м, в момент, когда у главной героини, ну, был уже просто накал, действительно эмоциональный. И начинается исполнение этой песни, И ты понимаешь, что тебе становится хорошо вот после этого давления, которым с тобой поделились вот эти бедствия, голод, холод, страх невероятный, потеря близких. И просто вот это исполнение музыки, ты понимаешь, что да, я хочу жить дальше, и я не хочу опускаться в какое-то моральное, да, моральные низы, так скажем. И это действительно вдохновляет. И хочется поделиться последним кусочком сахара, который, если у тебя он есть, ты можешь его растопить и поделиться глотком с каждым. Именно когда ты соприкасаешься вот с силой искусства. Это может быть на первый взгляд выглядеть идеализированно, вот эти фразы, что искусство, оно спасает. Оно же может быть очень напускным такое. Действительно, на первый взгляд, да. Но вот наш спектакль, мне кажется, это и воссоздает, что сила искусства, она действительно велика.
Я видела мельком, что вы снимались в каком-то фильме о войне.
Да, фильм — это такой был экспериментальный проект режиссера Светланы Николаенко и сценариста Егор Шилов. И он сейчас по совместительству наш режиссер тоже. Вообще он идейный вдохновитель. И он был сценарист этого фильма. История там про выпускницу Академии Вагановой, то есть 17-летнюю девушку, которая выпускалась из Академии, но 22 июня «Известия», а в этот день утром была генеральная репетиция выпускного спектакля. И все выпускники Академии, естественно, готовились к одному из самых важных событий в их жизни, по крайней мере, за последние 17 лет. И такое «Известие» прямо посередине репетиции, конечно, поменяло ход их жизней. И про одну такую девочку. И снимался фильм. Вот мой друг Егор позвал меня на пробы. Давай попробуем. Ты балерина. Может, что-то интересное получится. Я пришла. Вот так успешно пробы прошли.
И получилось интересное.
Да, получилось. Это были одни из самых экстремальных дней в моей жизни, потому что мы снимались ночью. Знаете, вот на заводе «Красный треугольник», чтобы вот это все. 23 градуса мороз, ночь.
Ну, то есть все, как вы любите.
Вот все, как мы любим, да. И это было просто незабываемо, тяжко, но это был бесценный опыт, конечно же. Но фильм, эта версия со мной не вышла в какое-то широкое обозрение. Ну, да. В связи с тем, что у меня очень плотный график в театре, и вот постоянно ездить на целый день, на два дня куда-то сниматься, к сожалению, вот я не смогла. И ребята сняли короткометражный фильм уже полноценный с другой артисткой, тоже на эту же тематику. Вот его можно посмотреть в интернете. И также был еще один фильм. «Человек идет» называется. Он уже такой действительно в широком обозрении. И он тоже по дневникам уже снят. 18-минутный фильм об артистке оркестра, скрипачке, которая пережила утрату родных, которая попала в этот госпиталь и которая вдохновилась там же благодаря другим людям, которые тоже в силе искусства нашли для себя вот этот огонь жизни, что ли.
А в итоге мы же все сейчас сводим к тому, что у нас должна быть преемственность какая-то, да, вот те времена, про которые вы так сейчас трепетно, я бы сказал, нам рассказываете, и те постановки, которые делаются про те времена. А сейчас у нас будет ситуация, когда большое количество людей вернутся со специальной военной операции,
да.
И мы получим сейчас новую волну талантливых людей, только тех, которые это все видели, и которые прошли все это на собственном опыте. Как вы себе представляете их интеграцию в современную искусство? Что это будет для нас, для всех? То есть я раскрою даже чуть-чуть. Мы отлично помним поколение ветеранов войны, Папанов, Никулин, Этуш там, и прочие наши великие артисты, которые воевали, которые вернулись. И те фильмы, они были натуральные. Лучше их не снять про войну, ничего уже в принципе, потому что там играли, и снимали, и сценарии писали те люди, которые сами были на войне. Будет ли сейчас какое-то, ну, дурацкое слово «выхлоп», да, но не «выхлоп», это скорее это что-то такое, знаете, воздействие, да, на нашу общую культуру и искусство, благодаря тому, что придут люди, которые своими руками это все дело трогали, своими глазами видели, своими телами переживали. Как вы думаете? Это важно сейчас будет для нас, да?
Ну, начнем с того, что будет ли какое-то проникновение, взаимодействие. Ну, оглядываясь на наш опыт, наверняка да. И в каждом искусстве это будет по-разному. И в балете это было взаимодействие после Второй мировой, и ставились постановки, например, Ленинградская симфония, да, Шостаковича. В фильмах, конечно же, это, наверное, самое яркое взаимодействие, советские фильмы и про войну, потому они такие всеми любимые. Но сейчас очень сильное влияние, как я вижу, медиа и СМИ, и я не знаю, как оно повлияет на это взаимодействие. Я не могу прогнозировать. Такого не было во время...
Да, интернета не было. Да.
Не было. Не было. И не было вот этой важности интерпретации. Да. А как же интерпретируют?
Да.
И не было такого, не было, ну, может быть, такого яркого разночтения, взглядов на всю нашу ситуацию и на то, как надо говорить об этом искусстве. Понимаете, я тоже столкнулась, как продюсер уже. Я, когда вот сказала, что давайте попробовать продюсером, ребята меня приняли, я говорю, надо поговорить. И я спрашиваю, а как вы относитесь к специальной военной операции?
Так.
Потому что у нас тема война, и надо понимать, о чем мы с вами вообще толкуем, чтобы не было вот этих тотальных разночтений. Оказалось, что мы единомышленники, мы все патриотично настроены и доверительно. И... Но я понимаю, что сказать в спектакле такую фразу, как «нет войне», да, которая сейчас спекуляция, это уже нельзя. И нужно вот за этим очень четко следить и такую тонкую грань соблюдать, чтобы это не было уже вульгарно. Потому что вот СМИ и медиа трактуют все...
Ну, опошлили это все, да, грубо говоря. Да, опошлили все,
да,
и перевернули с ног на голову.
Да. И поэтому... Я не смогу спрогнозировать вот так, наверное, профессионально. Могу сказать, что должны деятели искусства не бояться пробовать выразить любовь к стране и любовь к России. Да. Должны не бояться, потому что, наверное, сейчас это больше фигурируется. Может быть, момент этой интеллигенции, вот эта интеллигентная подача. Мы же тут не какие-то истерички,
да,
что
да,
будем
да,
кричать.
Да. Форма важна,
да,
очень.
Да, мы все в большинстве случаев мы воспитанные, да, люди, и мы, во-первых, не специалисты в этой области. Мы доверяем профессионалам, что делается в государстве. Да. Мы артисты балета, и мы...
А мы всего лишь показываем, да,
да,
какие-то вещи. Да, совершенно верно. Согласен с вами.
Но у вас, я где-то наткнулась на постулат, прости, пожалуйста, перебью тебя, что балет — искусство условное. Это вот поясните.
Да.
Я вообще про балет хотел.
Давайте уже про балет поговорим.
Я хотел спросить с точки зрения чайника, каковы
мне. Да, балет, да, условное искусство. Я это почти на каждом балете думаю про себя. Например, даже «Лебединое озеро», да?
Даже же.
Нет, ну это вот все знают, наверное, сюжет. Я расскажу.
У моего поколения «Лебединое озеро» же знаешь, с чем ассоциируется?
У моего нет, ты думаешь,
ты-то мелкая еще.
Ну это
поделитесь. У вашего
«Лебединое озеро», 91-й год, август.
А, естественно,
да. Мы включаем телевизор, и у нас везде «Лебединое озеро».
Понятно. Но я расскажу о сюжете, чтобы понимать вот эту условность. Условность в балете. Ну вот принцу подарили арбалет, он пошел на озеро, охотится.
А там балерины.
И видит лебедей, и видит, как перевоплощается в девушку, в прекрасную принцессу, он в нее влюбляется и клянется, что он будет ей верен. Она перевоплощается обратно в лебедя, она уплывает, а потом к нему на бал приходит черный лебедь. То есть, как бы с точки зрения здравого смысла, это странно, минимум. Это минимум.
Но черный лебедь — это актуально.
Прозвучало сейчас как тизер к фильму. По-моему, вполне в наше время возможно.
Ну, вот я сейчас грубый пример, «Лебединое озеро» все знают. И это все просто странно происходит. Ну, понятно, это все аллегории и метафоры, это все, и зритель, это даже на интуитивном уровне, кто не в курсе символов, которых много в балете, он это интуитивно тоже понимает, в чем суть. В соблазне, в искренности, в предательстве. И все. И, в принципе, человеку, каждому понятно, о чем. Балет «Сильфида», вот тоже молодой человек влюбляется в лесную нимфу, в лесную принцессу. Но это странно.
Что тянет,
ну, почему странно? Вообще никогда не
то
было
озеро,
ощущения, что странно. Ну, это нормально, вот красиво,
ты
потому
влюб...
что
подожди,
это...
Ты в лесного принца влюбляешься?
вот вы понимаете, вы действительно правильно говорите. Вы действительно правильно говорите, просто всегда нимфа и какой-то такой нереальный мир — это мечта. Главный герой влюбляется в мечту и тянется к чему-то непостижимому, нереальному, прекрасному. Вот это главная метафора.
Так и балерины все так выглядят, простите, артистки балета, да? Вот смотрю на вас, ну вот в толпе бы сразу поняла, что...
Ну, по походке точно.
Это, вы знаете, это да, какое-то это другое, даже не походка. Вот, ну, я не знаю, как это объяснить. Вот я точно говорю, что сразу
утонченность.
Поняла. Что... Утонченность,
возвышенность, легкость. Вот, ну, да. Вот эта вот походка, летящая над землей.
Все, господи.
Как мне сказал на немском художник, вот вы говорите, летящая походка, а мне сказали, у вас такая лягушачья походка. Сразу видно, что вы балерина.
Лягушачья. Я бы сразу бы с ноги...
Надо что-то с этим делать, я думаю.
Не-не-не, походка великолепная. Вот давайте так, про балет. Я чайник. Балетов пересмотрел на своей жизни, на своем веку много, потому что ходил в Мариинский театр каждый день, пока в школе учился. Балетов пересмотрел вот так.
Здорово.
Вот вообще. Ну, мне некуда было, меня дети, и меня...
Я остался чайником?
Это такой отличный вариант, куда
меня
дети
девали,
ребенка.
Да, меня девали через
просто
8-й подъезд в Мариинский
позавидуют.
Театр. Я заходил, и там
через
вот...
Через какой?
8-й. Это которые с этой стороны, со стороны, неважно. Вот, и, короче, да, я попытался объяснить, он понял, что не объясню. Вот, и опера как бы ясно, там поют, сюжет, понятно о чем, все, балет. Девушки красивые выходят, длинноногие, мужики определенные, и, значит, соответственно, прыгают. Вот, и я с детства, ну, я говорю как вот чайник, как нормальный, обыкновенный да. человек, да, и с детства я не понимал, зачем балет. Вот зачем? Ну, красиво, да, ну, один раз красиво, ну, два раза красиво, а дальше что? Вот объясните, за что мне любить балет? Как его понять?
Перед вами сейчас мальчик Трофим.
Вот. Соло дебила, да.
Да. Если бы вот вы действительно мне доверились,
доверился.
Я бы вам создала программу посещения Мариинского театра, вот так последовательно, с какого спектакля начинать, так. К какому приходить. В аудио записывала бы вам все пояснения, все символы. Это так. Был бы прекрасный ликбез.
А вот не пробовал, кстати, мне кажется, идея для...
Друзьям я делаю.
Учебного курса.
Это мне, тебе.
Нет, с друзьями я так работаю. Вот кому интересно, кто хочет. И, конечно, я так все рассказываю с удовольствием. И танцевать всегда приятно, когда есть знакомые в зале. И сам воспринимаешь спектакль по-новому. Ну, вернемся к вам.
Да.
Как вам понять балет? Смотрите, для меня, я считаю, и не только я, и многие искусствоведы, и ценители, и балетоманы, и не балетоманы, считают, что балет — это лучший вид искусства, потому что там синтез всех видов искусства, кроме, ну, речи. Хотя речь у нас теперь тоже есть в новом балете. Это музыка, хореография, исполнительское искусство, костюмы, декорации. И это такой синтез, который берет... и музыка. Это такой синтез, который просто в охапку берет все твои органы восприятия, чувства, зритель, ну, зрительное восприятие, слух. Ну, только тактильно, конечно, не берет. Но в кресле в Мариинском театре сидеть тоже особое, на самом деле, удовольствие. В партере особенно. Вот. Но... И вот этот синтез, когда ты видишь, насколько музыка идеально сочетается с артистами, как они ее передают, как они ее воплощают, то ли артисты передают музыку, то ли музыка прям в ноги льется, да. И ты просто видишь, что это красота.
Ага.
Это просто красиво в первую очередь.
Вот, знаете, что захотелось? Вот
а какие ценности самые главные все-таки?
Какие?
Добро. Понимаешь, что такое добро, зло? Красота. Ну,
уродство.
Не красота,
ну,
да,
да, зло
что-то.
Тоже может быть красивым, нет?
Да, вот и «Лебединое озеро» приглашают.
Ну да, вот.
Демоны размножились.
Прекрасен же.
Да, любовь, ненависть, предательство. В балете эти категории, они архетипичны. Они понятны. Понятно, кто добрый.
Ну, то есть схематично прорисовано.
Ну, добро, ты не сомневаешься в том, что добро — это добро, а зло — это зло, да.
Зло.
Ну, в классическом балете,
драка. Да. Ну, употребляй слово схематично к балету.
Ну, спящая красавица. Мы понимаем, что вот принцесса, вот фея сирени, как бог, а вот фея карабос, которая ненавидит. Ну, это понятно. Мы не будем рефлексировать о том, ну, у карабоса такое детство было плохое. Наверное, ее не любили, да? Но мы не будем этим заниматься в балете.
А давайте психоанализом займемся, да? Почему у нее такое сложное было детство?
Ну, современный балет, на самом деле, пытается как-то это...
И балет тоже, да? То, что анализируется сейчас-то везде,
да.
И в балете умудряется.
Ну, я думаю, что это, конечно, идет от хореографов, от режиссеров. Мы же сейчас все люди своего времени. И сейчас такое взаимопроникновение вообще всех сфер искусства и науки, всего. И, конечно, все экспериментируют. Ну, чтобы какое-то сделали прочтение «Спящая красавица», где карабос-то не такая уж и плохая.
А «Спящая
еще
красавица»
никто...
— это красавица.
Она, на самом деле, «Спящая красавица» избалованная, да, такая девица.
А, кстати, неплохо смотрелась.
Так, ну, такое еще...
я тут такая. Вот это вот все.
Да, такое еще не делать. И я считаю, что не нужно, потому что классика и классический балет, они и несут вот эти традиционные ценности. У нас и так сейчас, опять-таки, медиа переворачивают.
Господи, кстати, обнять, но нельзя, потому что порушится все.
Ну, подожди, давай, я это сниму потом на видео.
А,
тут вопрос в другом. У меня, с одной стороны, вот сейчас хочется сесть в партер Мариинского Кировского театра. Я ходил еще в Кировский, теперь
да,
это Мариинский. Вот, и хочется взять бокал вина вкусного, красного, почему-то мне так хочется, и посмотреть вот на это через призму вашего восприятия, но с бокалом вина, чтобы как-то сознание чуть-чуть у меня отъехало в сторону. Но я открываю телеграм-каналы, в которых пишут про балет, у меня есть несколько знакомых, не будем называть их вслух, которые бывшие, ну, бывших, я не знаю, бывают ли бывшие балерины. Вот. И они там, значит, вместо того, чтобы вот это вот, вот возвышенное, как вот вы мне сейчас рассказываете, от чего душа разворачивается и хочется бокал. Этот вот крутит там батман, или как там это называется, не так, не докручит. А тут вот нелегко прыгнул, а вот просто как будто он вагон
фуэте
за собой тащит.
Фуэте у нее так себе.
И фуэте хреновенькое.
Ну, вот это же взгляд профессионалов. Это сложно от этого делаться.
Но мы-то должны простые чайники на это смотреть, как он там фуэте крутит, 250 раз или 182?
Как хотите. Простые чайники должны расслабиться.
Ага.
И все.
То есть это все не важно?
Там, как это внутренняя кухня получается,
как скрутил,
да?
Это не важно. Ага. Это должно
все,
быть...
Все, я отписываюсь от всех.
Нет, подождите. Для зрителя обычный, который пришел действительно отдохнуть. Кстати, это тоже интересная тема. Вот балет – это форма развлечения или все-таки это какое-то образовательное?
Вот.
Это интересно. Значит, да, сейчас вернемся. Вот. Человек должен просто прийти, расслабиться и смотреть. И воспринимать. Вот на том уровне, в котором он есть. С тем воспитанием, с тем информационным полем, с тем образованием. И все. И вот артист, поэтому он и артист, а не спортсмен. Что он должен не просто скрутить.
А я вот про спорт
прыгнуть.
Все больше думаю, когда читаю это все. Руки там не так поставил, а вот так вот.
Профессионалы должны, это важно. Есть каноны, есть основа классического танца Вагановой, на которой у нас все построено. Профессионалы должны за этим следить, это нормально. Я когда танцую, и вот выдается, ну, танцую много. И когда выдается вечер, я могу пойти в зал посмотреть балет.
Угу.
Вы знаете, я прям себя настраиваю. Я просто получаю удовольствие. Я не смотрю, кто как там напрягается. Я же знаю кухню. Я знаю, в какой момент очень тяжело. Я знаю, в какой момент архи тяжело. Но я думаю, так, я на это не смотрю.
Просто
я просто наслаждаюсь просто балетом.
Балет.
При том, что зачастую, когда я забываю об этом, я же смотрю даже не на солистов, а на кардебалет, потому что я артист кардебалета. И я смотрю, на, как это со стороны кардебалет выглядит. И смотрю, а видно ли, как это тяжело. И вот это... От этого не избавиться, если ты профессионал. И профессионалы должны своим делом заниматься, я считаю. Они должны смотреть, чтобы локоточек не проваривался, понимаете? Это должно быть. Но иначе, а иначе зритель не получит удовольствия. Вот в чем дело. Зритель зачастую не понимает, почему ему нравится. Вот он, ну как здорово, но он не очень понимает, почему, может быть,
ага.
Даже. Может быть, он,
но на подсознании,
ну, очень,
да,
хорошо
это
танцевал,
все.
Ну так красиво. А красиво, потому что все линии идеально выверены, буквально по золотому сечению, наверное, можно сказать. А это потому что профессионал сидит и говорит, ну ты скрутил хорошо, но носок косил, ну стопа. Никто этого не видел, никто, только профессионал. Но интуитивно зритель это тоже видит.
Культурный шок.